На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 9 января, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Крутое падение грузинской демократии.
Все это очень печально. Правящая сила должна сделать выводы, иначе имиджу страны будет нанесен большой урон, что отразится на инвестиционной привлекательности страны.
Транскам закрыт из-за сильных снегопадов.
Каждую зиму, когда Транскам заваливает снегом, всплывает тема товарной обеспеченности Южной Осетии. В первую очередь продовольствием и ГСМ.
В самопровозглашенной Республике Абхазия прошла пресс-конференция Центра стратегических исследований, который занимается научным анализом ситуации и вопросами стратегического планирования.
Мы не можем сказать, что у нас кризис только в экономике. У нас кризис и в образовании, у нас кризис и в здравоохранении, у нас даже в театре кризис.
Рубрика «Некруглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Демис Паландов.
Серьезным гуманитарным кризисом назвал ситуацию, сложившуюся на американо-мексиканской границе, президент США Дональд Трамп во время своего первого в этом году телевизионного обращения к стране. Он призвал законодателя обеспечить финансирование строительства пограничной стены, что поможет, по словам президента, прекратить нескончаемый цикл страданий. Конец цитаты. Президент США настаивает, что на южной границе страны необходима именно преграда, которая позволит поставить заслон на пути контрабанды. Банды наркотиков, подавляющая часть которых попадает в США через Мексику. Сооружение барьера также позволит прекратить незаконное пересечение границы сотнями тысяч нелегалов, среди которых немало преступников. Тысячи американцев стали жертвами незаконных мигрантов, оказавшихся в стране нелегально, заявил президент Трамп.
Некоторые полагают, что барьер — это аморально. Тогда почему состоятельные политики строят стены, заборы, ставят ворота вокруг своих домов? Они делают это не из ненависти к людям снаружи, а из любви тем, кто находится внутри. Лишь одна вещь аморальна — то, что политики ничего не делают, и большое число невинных людей продолжают подвергаться ужасным преследованиям. За последние несколько лет я встречал десятки семей, чьи близкие стали жертвой нелегальной миграции. Сколько еще американской крови должно пролиться, чтобы Конгресс сделал свою работу.
Ранее Дональд Трамп запросил у Конгресса на строительство стены 5,7 миллиарда долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе отказалось согласовать финансирование. Это привело к приостановке работы некоторых американских государственных агентств. Так называемый шатдаун продолжается уже третью неделю. В ответном слове спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинили президента в том, что он намерен выбросить миллиарды долларов на постройку ненужной, по их мнению, стены. При этом он превратил в заложников своей идеи миллионы госслужащих, отказавшись финансировать деятельность правительственных учреждений, пока не будут выданы деньги на сооружение пограничной ограды. Лидеры демократов отвергли заявление президента о кризисе на южной границе страны и выразили готовность сотрудничать с ним с целью обеспечения безопасности на границе после того, как будет полностью возобновлена деятельность правительственных агентств. В Стамбуле собрался синод Константинопольского патриархата, во время которого члены синода подписали томос об автокефалии для Украинской православной церкви. Документ теперь полностью оформлен, передает украинский телеканал TSN. Сообщается, что томос в течение нескольких дней вернется на Украину. Его перевезли в Турцию после того, как в Рождество его выставляли в Софийском соборе в Киеве во время праздничного богослужения. 5 января в Стамбуле документ подписал Вселенский патриарх Варфоломей. Днем позже, при участии президента Украины Петра Порошенко, прошла церемония вручения томоса новому киевскому митрополиту Епифанию.
Эхо Кавказа. Новости.
Организация по запрещению химического оружия в начале января направила в Сирию новую группу экспертов в связи с предполагаемой химической атакой в Алеппо 24 ноября 2018 года. Представитель организации отметил, что ОСХО следит за ситуацией в Алеппо с момента получения информации о возможном применении химического оружия. Первая группа экспертов организации была направлена в Сирию еще в начале декабря для сбора данных и консультаций с сирийскими властями. 24 ноября сирийские власти обвинили повстанцев в химической атаке в Алеппо, целью которой стали мирные жители. Государственное информагентство САНА сообщило о 104 пострадавших. Утверждается, что у них симптомы отравления хлором. В Минобороны России утверждали, что огонь велся из района, контролируемого вооруженной оппозицией, что при обстреле снарядами с отравляющими веществами пострадали 46 человек, в том числе 8 детей. Представители сирийских повстанцев назвали обвинения Москвы и Дамаска ложью, призванные открыть путь для наступления на занимаемые оппозицией районы. В Сирии 2 ноября 2018 года погиб 28-летний россиянин, военнослужащий Андроник Арустамян. Министерство обороны о его гибели официально не сообщало, передает русская служба BBC. Из справки о смерти военнослужащего, которую получили его родные, следует, что он погиб при случайном подрыве минного шлагбаума, специального устройства, установленного на въезде на российскую военную базу в Аш-Шуле, защищающей ее от машин смертников. BBC отмечает, что общее число погибших в результате взрыва неизвестно. При этом на одном из снимков, которые родителям Арустамяна показали его сослуживцы, виден обгоревший остов грузовика «Урал». Именно перед ним контрактник открывал шлагбаум, когда произошел взрыв, пишет издание. Всемирный банк понизил прогноз по росту темпов мировой экономики в 2019 году с 3 до 2,9%. Тенденция на ослабление затронет и Россию, чей внутренний валовый продукт вырастет на 1,5%. Это на 0,3 процентных пункта меньше, чем Всемирный банк прогнозировал в июне.
Спасибо. Новости представил Демис Паланда в оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. У Грузии самое крутое падение индекса демократии во всем регионе за 2018 год, сообщает журнал «The Economist». Ежегодный индекс демократии был обнародован аналитическим отделом журнала сегодня. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О крутом падении грузинской демократии сообщают аналитики The Economist Intelligence Unit. Это исследовательский отдел журнала The Economist. С 2006 года составляет ежегодный индекс демократии 167 стран мира. Грузия за эти годы поднималась вверх, но все еще оставалась в группе стран с гибридным режимом. А это, как поясняют сами авторы, те страны, где выборы проводятся с нарушениями, гражданское общество и верховенство закона слабы, есть коррупция, давление на СМИ, а судебную систему нельзя назвать независимой. В целом, это все те проблемы, которые существуют в Грузии. Тем не менее, за 12 лет существования индекса демократии Грузия с 103-го места перебралась на 78-е. Пару лет на нем задержалась, а вот в 2018-м резко ухудшила позицию на целых 11 пунктов. Теперь Грузия занимает 89-е. Составители индекса демократии в этом году, оценивая ситуацию в странах Восточной Европы, отдельной главой выделили Грузию и Армению. В подзаголовке «Гибридные режимы. Армения вверх, Грузия вниз». В нем отмечается, что Армения благодаря бархатной революции, приходу к власти Николь Пашиняна и его антикоррупционной кампании улучшили баллы за государственную ответственность и прозрачность. Они также привели к значительному улучшению восприятия гражданами коррупции и доверия к правительству и политическим партиям. Отмечается в индексе демократии за 2018. Поэтому Армения с 111 места перебралась на 103. Индекс демократии также измеряют баллами по категориям: избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, участие в политических процессах, политическая культура, гражданские свободы. У Грузии в 2017 общая сумма баллов по этим категориям составляла 5,93, а в 2018 5,50.
Падение Грузии было самым крутым во всем регионе. Бывший премьер-министр Грузии, миллиардер Бедзин Иванишвили, вернувшийся в мае в политику, возобновил руководство правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». И, несмотря на то, что не занимал выборные должности, изменил политику правительства.
В исследовании «The Economist» отмечается также отставка с должности премьер-министра Георгия Квирикашвили и то, что он причиной назвал разногласия с Иванишвили, а не недовольство населения правительством. Представитель грузинского филиала Transparency International Георгий Униани указывает, на что обратили внимание авторы индекса демократии.
Там подчеркнуто, как проходил второй тур президентских выборов, что до него 600 тысячам граждан пообещали списать долг. Все это очень печально. Правящая сила должна сделать выводы, иначе имиджу страны будет нанесен большой урон, что отразится на инвестиционной привлекательности страны. Рейтинг «Экономист» по принципу домино обязательно повлияет на другие международные рейтинги.
Предрекает Георгий Униани. Международные наблюдатели не могли не заметить, что в стране качество демократии ухудшается, говорит представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвенирадзе.
В реальности вся власть сконцентрирована в руках неформального правителя Бедзина Иванишвили. Кроме этого, у власти серьезные проблемы с конституциональным либерализмом. Это атаки на свободу выражения, законодательство, ухудшающее качество свободы в стране. И это касается не только свободы слова. Естественно, все это указывает на то, что государство не идет в правильном направлении, и оно отдаляется от того демократического стандарта, который мы имели в прошлые годы.
Грузинской мечте сегодня никак не прокомментировали ухудшение показателей индекса демократии в Грузии. Упомянутый в докладе председатель правящей партии Бедзина Иванишвили ранее неоднократно отмечал, что с момента прихода к власти грузинская мечта, демократия и свобода достигла неслыханных высот. О том, что правительство грузинской мечты смогло совершить прорыв и добиться демократической трансформации Грузии, говорил к концу года и премьер-министр Мамука Бахтадзе, оценивая работу правительства за 2018 год. Мамука Бахтадзе главными проблемами для страны назвал оккупацию и бедность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. Из-за сильных снегопадов Транскам закрыт 7 января. Транскам, между тем, единственная дорога, связывающая Южную Осетию с Россией. Именно по ней в самопровозглашенную республику поступают товары, в том числе продукты, ГСМ и медикаменты. О том, как стихия влияет на прилавки магазинов, выяснял Мурат Гукимухов.
Каждую зиму, когда Транскам заваливает снегом, всплывает тема товарной обеспеченности Южной Осетии, в первую очередь продовольствием и ГСМ, или, если угодно, товарной безопасности республики. Конечно, дорога не бывает закрыта более нескольких дней подряд. И, в общем-то, это не тот срок, чтобы почувствовать перебои со снабжением. Но в этот раз стихия случилась сразу после новогодних каникул, поэтому на ассортимент некоторых скоропортящихся товаров стихия все-таки повлияла, говорит югостинский предприниматель Мария Дзагоева.
Если в магазинах уже опустили полки с молочкой, так почти. Но другие, видимо, успели, когда там окно было, видимо, завезли, успели проскочить. А кто не успел проскочить, у тех, да, у них немножко опустили полки с молочкой. После Нового года и так не очень много уже покупается, потому что люди в основном, большей частью, затариваются до Нового года, потом еле успевают их разгрузить за неделю. Поэтому вот магазины затарены все еще, за счет этого может быть.
По вашему опыту, приблизительно на какой срок хватит завезенных продуктов, если вдруг Транскам закроется надолго?
То, что есть вот на рынке, на прилавках, ну, на сколько их может хватить? Ну, на 2 недели может хватить. Ну, то, что в магазинах. К сожалению, это не обеспечивает нашу товарную безопасность, потому что завозить это никогда, никогда страна не может обеспечить безопасность продуктовую. Надо самим производить.
Проблема товарной безопасности обсуждалась на уровне правительства в 2015-16 годах. Тогда решением этой задачи совместно с сотрудниками Республиканского совета безопасности занимался в ту пору министр экономического развития Вильям Дзагоев.
У любого государства должен быть как бы определенный объем продовольственных и непродовольственных ресурсов для случая от чрезвычайной ситуации. А чрезвычайные ситуации бывают разные. Да, это начиная от природных катаклизмов и заканчивая вооруженными конфликтами. Поэтому эта идея, она прорабатывалась, даже определена была сумма, перечень тех необходимых товаров, которые должны быть в наличии. Но это должно быть хотя бы крупы, тушенка, мука должна быть обязательно. Ну, те не скоропорт, который можно хранить долго. И в том числе и ГСМ, естественно. Это наподобие российского госрезерва.
А, Вильям, скажите, о какой сумме приблизительно тогда шла речь?
Ну, там сумма колебалась до 100 миллионов. Более того, нами были определены склады уже, которые соответствовали тем нормам хранения, да, они есть в наличии. Их не надо было строить. Резерв подразумевает заменяемость. То есть, есть определенный срок хранения для тех или иных видов продуктов, да. И когда подходит срок окончания срока хранения, да, их нужно продавать и на их место закупать новое. То есть, это вот такой живой процесс. Насколько мне было слышно еще в прошлом году, эта работа велась еще. Скорее всего, она реализована, но я не знаю, я не могу это утверждать или опровергнуть это все.
Как мне рассказали югостинские чиновники, в прошлом году президент Анатолий Бибилов дал поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям реализовать эту программу. Соответственно, и склады резерва переданы в ведение МЧС. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия, который занимается научным анализом ситуации и вопросами стратегического планирования, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Центр стратегических исследований был создан в Абхазии в 2006 году. Сегодня в его коллективе работают 17 человек, из них 9 – научные сотрудники. Илона Мирцхулава, научный сотрудник отдела экономики Центра стратегических исследований, сообщила, что в 2018 году было организовано 6 больших мероприятий и опубликовано 20 статей в различных абхазских, российских и зарубежных изданиях. За годы работы Центра главным трудом его коллектива стала стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, которая была утверждена в марте 2016 года. До сих пор в обществе периодически возникает вопрос, в какую сумму она обошлась бюджету. Директор ЦСИ и кандидат философских наук Олег Доминия сообщил.
Это обошлось в стране чуть менее 4 миллионов. Из них около 800 тысяч мы заплатили налоги. Нам осталось чуть более 3 миллионов. Я выше говорил, что у нас научных сотрудников 9, а в разработке стратегии принимало участие 40 человек. Нам нужно было, значит, других специалистов приглашать, в том числе и российских. А эту работу надо оплачивать.
Экономика Абхазии, по мнению ученых, находится в стадии системного кризиса давно. Илона Мирцхулава дала свою характеристику и рецепт выхода из этого кризиса.
Мы находимся в застойной фазе депрессии этого экономического кризиса. Кризиса, который охватил практически все сферы деятельности нашего общества. Мы не можем сказать, что у нас кризис только в экономике. У нас кризис и в образовании, у нас кризис и в здравоохранении, у нас даже в театре кризис. Механизмом выхода из этого системного кризиса должна стать государственная программа социально-экономического развития на основе научного подхода. Это своего рода инструмент реализации стратегии, которая была разработана 3 года назад. Правительство еще не приступило к разработке такой программы, но мы видим пути выхода из кризиса именно вот в таком программном подходе.
Кто должен разрабатывать и воплощать в жизнь программу развития? Есть ли для этой задачи в Абхазии кадры? На этот вопрос философ Олег Доминия дал довольно пессимистичный ответ.
В советское время сама советская система формировала для себя своих кадров. Когда ее не стало, мы объявили свое государство, но мы, к великому сожалению, по сей день не готовы государственных деятелей. В советское время правительство советской Абхазии не были управленцами, они были исполнителями. Директивы спускались сверху. А теперь Абхазия независимая страна. Теперь уже руководители Абхазии выполняют более сложные функции.
Мы сами должны определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Но вот таких людей мы еще не готовы.
По мнению Илоны Мерцхулава, несмотря на все проблемы, реформы надо начинать. Другого пути у страны просто нет. И первым шагом должна стать реформа системы управления. Прозвучал и резонный вопрос. Возможно ли реформирование при том уровне коррупции, который сегодня существует в стране? Олег Доминия был категоричен. Он считает, что реформы и коррупция несовместимы. А Илона Мерцхулава видит выход во внедрении модели, основанной на межотраслевом балансе, которая предполагает перевод системы управления на цифровые рельсы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Коалиция неправительственных организаций призвала парламент страны в срочном порядке разработать специальные законодательные критерии для отбора судей Верховного суда. И пока это не сделано, не утверждать судей, чьи кандидатуры были представлены Высшим советом юстиции. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Неправительственные организации не раз заявляли, что существующая система отбора кандидатов на должности судей Верховного суда пронизана клановостью и кумовством. Высший совет юстиции управляется группировкой, возглавляемой Михаилом Чинчаладзе, во времена нас движения работавшим прокурором в разных регионах, а ныне глава апелляционного суда, которому негласно подчиняются большинство судей. Большинство судей своим назначением обязаны ему, считают правозащитники. Основные аспекты проблемы в своем докладе перечислил глава правления демократической инициативы Грузии Георгий Мшонерадзе. По словам докладчика, вся полнота ответственности возлагается на правящую грузинскую мечту.
Разговор о том, что ответственность приходится на действия прошлых властей, считаю неправильным. Грузинская мечта сделала все от нее зависящее, чтобы эти люди сформировали закрытую клановую систему. Что мы подразумеваем под клановостью? Это группа людей, которая тесно связана между собой родственными и дружескими связями. Например, большинство в Высшем совете юстиции. Дмитрий Гвритишвили являлся бывшим помощником Чинчаладзе, так же, как и Серго Метупишвили, который работал у него следователем, как и Васил Мшуниирадзе и Иракли Шенгели. То есть вся верхушка судебной власти укомплектована его бывшими подчиненными. И этот список весьма обширен. Так управляется судебная власть. Это клан.
Оппозиция согласна в этом вопросе с неправительственным сектором. По словам главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, список судей лоббирует лично основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили.
Парламентское большинство пытается любой ценой протолкнуть список, согласованный с главой партии. Здесь первостепенным вопросом является не раскол в рядах грузинской мечты, а абсолютная неприемлемость Высшего совета юстиции как вредительской организации. Этот орган необходимо распустить и сформировать новую систему отбора судей. Парламент Грузии должен сформировать механизм, исключающий избрание на высокие должности преступников.
Также считает и в Европейской Грузии. По мнению одного из лидеров партии Гиги Угулава, руководит этим процессом неформальный руководитель страны.
Это личный список Бедзина Иванишвили. После выборов 2016 года он решил сосредоточить в своих руках руководство органами прокуратуры, госбезопасности и судебной власти. Он старается бессрочно назначать на должности Верховного суда лично преданных ему судей.
В это же время такая система правосудия не устраивает и часть правящей партии. По мнению парламентария грузинской мечты Ливана Куберидзе, назначение судей должно стать прерогативой парламента.
Я считаю, Высший совет юстиции в этой форме надо распустить только за то, что он творит сегодня. Необходимо передать процедуру отбора судей в парламент, который является более открытым для дискуссий институтом. Очень много квалифицированных и опытных юристов сегодня находится за пределами системы правосудия. Она фактически заблокирована Высшим советом юстиции, который решает, кого принимать в свои ряды. Это в скором времени может привести к весьма плачевному результату.
Резюмировал депутат. Что касается позиции Высшего совета юстиции, то ее озвучил член организации Серго Метупишвили. По его мнению, существующей системы нет альтернативы.
Это общепринятая практика в большинстве развитых стран, где в Верховный суд пробираются по карьерной лестнице. Очень печально, что неправительственный сектор не интересуется заключением Венецианской комиссии, где говорится, что назначение судей в Верховный суд должно происходить только через Высший совет юстиции. И именно в этом заключается независимость судебной власти. И что же теперь нам предлагают? Вернуться во времена Шеварднадзе, когда судей назначали с подачи правящей политической команды?
В целом, можно констатировать, что попытка большинства правящей команды в форсированном порядке утвердить скандальный список судей окончилась неудачей. Теперь рассмотрение кандидатур судей Верховного суда перенесено на весеннюю сессию парламента. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Свой интерес к ТБС банку прокуратура объясняет делом об отмывании денег. Между тем, администрация одного из крупнейших частных банков страны называет происходящее оркестрированным черным пиаром. Мотивы конфликта выясняла Анастасия Славинская.
О том, что представители прокуратуры побывали в ТБС банке, стало известно накануне. В ведомстве подтвердили, что следствие в отношении этого банка действительно ведется, но в детали вдаваться не стали. Сегодня прокурор Саломе Чикобава внесла некоторую ясность, заявила, что изъятие документации из банка связано с расследованием легализации незаконных доходов, то есть отмыванием денег. О том, что подобное могло иметь место, по словам прокурора, стало известно службе финансового мониторинга, которая в мае 2018 года начала изучение активов ТБС банка, его администраторов, клиентов, юридических лиц и некоторых акционеров. Эти данные были переданы Нацбанку, который в рамках своей компетенции принял соответствующие меры, и Главной прокуратуре. Последняя, в свою очередь, 2 августа 2018 года завела дело. При этом, как говорит Саломе Чикобава, речь идет о событиях десятилетней давности, 2008 года. Следствием было установлено, что в мае и в апреле 2008 года компании Самгори М и Самгори Трейд взяли кредит в ТБС банке около 17 миллионов долларов. Эта сумма в тот же день в качестве кредита была выдана этими компаниями физическим лицам Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Кредит, выданный ТБС банком, который не выплачивался, в конце года был выведен за пределы баланса, то есть списан. А позже, в августе 2012 года, компании и вовсе были освобождены от существующих кредитных обязательств, когда банк согласился перенести обязательства на офшорную компанию. Следует отметить, что ни Самгори М, ни Самгори Трейд не заплатили ничего за пользование кредитом. Эта сумма все еще не возвращена ТБС банку. Заявила Саломе Чикобава. На вопрос, почему события десятилетней давности заинтересовали прокуратуру только сейчас, Чикобава заявила, что ведомство начало расследование сразу после того, как получило информацию от службы финансового мониторинга. По ее словам, подобное преступление относится к категории тяжких, соответственно, его срок давности еще не истек. Ведомство заявляет, что на данном этапе опрошены практически все, кто имел какое-либо отношение к делу. В то же время пока речь об ответственности конкретных лиц не идет. Между тем, в самом ТБС банке говорят о дискредитации и о попытке нанести ущерб репутации кредитно-финансового учреждения. На сегодняшнее заявление прокуратуры банк откликнулся так.
Что касается комментария прокуратуры по поводу изъятия документов, дело касается рядовой законной банковской операции 2008 года, которая неоднократно была проверена госструктурами и Нацбанком в соответствующий период, при нынешних и прошлых властях. Не один раз ее проверяли международные аудиторы, подтвердившие ее верность. Срок давности этой транзакции истек.
Вместе с тем, в англоязычной версии заявления ТБС банка, в отличие от грузинской, сказано, что Нацбанк в ходе проверки операций, сделанных в 2007 и 2008 годах, счел, что определенные юридические лица были связаны с руководством ТБС банка, а соответственно было нарушено законодательство, касающееся конфликта интересов. Согласно информации ТБС банка, эти финансовые операции были проверены и в 2008 году, однако тогда Нацбанк не назначил каких-либо санкций, а сейчас этим летом оштрафовал на 1 000 000 лари. В заявлении также сказано, что банк обжаловал это решение в суде, и на данном этапе выплата штрафа приостановлена. При этом сам Нацбанк ограничился коротким заявлением, в котором акцентировал внимание на том, что ТБС банк является здоровой кредитной организацией.
Текущий процесс следствия не окажет влияния на эффективное и устойчивое функционирование банковского сектора.
Читаем в заявлении. Кроме того, в Нацбанке заверяют, что контроль за коммерческими банками осуществляется постоянно. Однако, согласно Согласно законодательству, эти мероприятия не являются публичными, соответственно, вдаваться в детали не берутся. Между тем, происходящее активно обсуждается в политическом ключе. Наблюдатели сегодня вспоминали летний скандал, связанный с Омега-групп, в котором наряду с именем отца-основателя грузинской мечты Бедина Иванишвили фигурировал и Тбилиси Банк. Со своей стороны, основатель Центра стратегического анализа Грузии Турнике Шарашинидзе предположил, что у Грузии может появиться свой Ходорковский.
Параллельно напрашивается, потому что в Грузии очень развит банковский сектор. Промышленность у нас почти что не работает. Турхазрады, он владеет самым крупным банком Грузии, Тбилиси, и он потенциально просто создает, наверное, угрозу для Иванишвили, который ясно, что опасается конкурентов не только политиков, но еще бизнесменов, потому что Иванишвили объединяет в себе и политика, и делового человека. Так что, наверное, скорее всего, сейчас началась зачистка уже более не только политики, но и бизнеса.
Впрочем, политолог полагает, что это закончится плохо для самого Иванишвили. Проект авторитарного феодализма, который, по словам Шарашинидзе, сумел осуществить в России Владимир Путин, в Грузии по целому ряду причин не приживется. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Число летальных случаев заболевания вирусом H1N1, известным как свиной грипп, в Грузии не превышает сезонные показатели в других странах региона, заявил сегодня глава представительства ВОЗ в Тбилиси Мариан Ивануша, сообщает Интерфакс. Накануне Минздрав Грузии официально подтвердил смерть 10 человек, заразившихся свиным гриппом. Представитель ВОЗ напомнил, что в Европе ежегодно от вируса гриппа типа А, под типом которого является вирус H1N1, погибает около 70 тысяч человек. Ранее в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии заявили, что причин для паники в связи с сообщениями о смертельных случаях заболевания нет, как и нет угрозы эпидемии. В центре привели в пример международную статистику, указав на то, что в 2018 году в США от того же штамма свиного гриппа, который в настоящее время фиксируется в Грузии, погибло около 80 тысяч человек. Согласно индексу демократии за 2018 год, составляемому британской компанией Economist Intelligence Unit, Грузия ухудшила свои позиции в рейтинге по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году Грузия набрала 5,93 балла, в то время как в 2018 – 5,5. Страна по-прежнему числится в категории государств с гибридными режимами. В исследовании подчеркивается, что в результате прошедших в конце года президентских выборов качество демократия в Грузии пережила самое сильное в Восточной Европе падение. Под влиянием миллиардера Бедина Иванишвили правительство вмешалось во второй тур президентских выборов и через два дня после процесса голосования списало долги 600 тысячам граждан, говорится в докладе, сообщает Грузия онлайн. Индекс демократии основан на 5 категориях. Избирательные процессы, плюрализм, гражданские свободы, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура. В соответствии с полученными результатами страны попадают в одну из 4 категорий. Полная демократия, недостаточная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. Бывший председатель парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе выступила против признания автокефалии Украинской Православной Церкви. Тему признания ОПЦ она назвала важнейшей не только для церкви, но и для будущего Грузии. Свою позицию оппозиционный политик объяснила тем, что в данном случае интересы украинского народа идут вразрез с интересами Грузии. Обращаясь к политикам, прикрывающимся прозападностью и верховенством справедливости, Бурджанадзе заверила, что в случае признания независимости УПЦ московский патриархат примет ответные меры. Она говорит о том, что РПЦ может признать независимость Абхазской церкви.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый 2019 год начался для грузинской мечты с внутрипартийного кризиса. Пресловутый вопрос судейского списка, ставший причиной или, как отмечают некоторые наблюдатели, поводом для демарша тяжеловеса правящей команды Эки Беселия, перерос в нечто большее. Многие эксперты считают, что первопричины проявившегося конфликта в правящей команде гораздо глубже. Владимир Унанянц попытался выяснить причинно-следственные связи кризиса мечты.
Грузинская мечта вступила на путь реорганизации или, как отмечают некоторые наблюдатели, чистки рядов правящей партии от несогласных с генеральной линией отца-основателя. Даже если эти несогласные стояли вместе с Бедзиной и Иванишвили у истоков нынешней партии власти. Список кандидатов в Верховный суд, вызвавший резкую критику со стороны уже бывшего председателя юридического комитета высшего законодательного органа Эки Беселия, стал тем камнем, о который споткнулась правящая команда. Открытый демарш одной из наиболее влиятельных представителей грузинской мечты с громким уходом с должности не мог остаться незамеченным. То, что в правящей команде уже давно не все в порядке, открыто подтвердил член большинства Закария Куцнашвили.
В комитете существовало две группы, и те из нас, которые не принадлежали ни к одной из этих групп, были в очень сложном положении. Были постоянные проблемы с демонстративными уходами заседаний комитета и постоянные проблемы с кворумом. Это не новая тема. Противостояние между группами, возглавляемыми Эки Беселия и Вано Зардиашвили.
Ответный шаг политруководства мечты не заставил себя ждать. В первых же числах января, не дожидаясь окончания новогодних каникул, фракция правящей партии с участием самого Бедзины Иванишвили собралась на срочное заседание. Его результатом стало исключение из юридического комитета еще одного члена, Гедевана Попхадзе, с легкой руки Эки Беселия, назначенного первым заместителем параллельно с ее уходом, и уже отличившегося в прошлом году противостоянием с так называемым молодежным крылом партии власти. Эти процессы, по мнению некоторых наблюдателей, в определенной степени связаны с предстоящими в 2020 году парламентскими выборами, к которым правящая команда, видимо, хочет подойти, избавившись от балласта в лице тех, кто не готов принять единоличное правление Иванишвили. Об этом говорит пресловутый вопрос судейского списка. То, что его по кулуарной информации активно лоббирует спикер Иракли Кубахидзе, которого многие считают прямым проводником желаний отца-основателя грузинской мечты, делает картину более понятной. Хотя в стане младомечтателей продолжают настаивать, карательные меры не имеют никакого отношения к противостоянию вокруг списка кандидатов в Верховный суд. Сам Иракли Кубахидзе обосновал это чисто процедурными нарушениями со стороны Беселия.
Решение об отзыве Гедевана Попхадзе из комитета по юридическим вопросам имело две причины. Одна – грубое нарушение регламента, и все квалифицированные юристы согласны, что он был назначен на пост первого заместителя с грубым нарушением регламента. А второй причиной было нарушение принципа командности. Этот вопрос следовало предварительно обсудить в команде. Отставка Эки Беселия была решена давно, задолго до этого. А что касается отзыва Гедевана Попхадзе, причины я уже пояснил. Поэтому советую всем либо стремиться получить больше информации, либо прекратить политические спекуляции.
Тем не менее, спекуляции продолжились. Ситуация внутри правящей команды позволила предположить, что команда вскоре может расколоться. Иванишвили соберет вокруг себя молодых и послушных, остальным же придется либо попытать счастья в свободном плавании, либо уйти из активной политики. Схожая схема была опробована накануне парламентских выборов 2016 года, когда коалиция, пришедшая на смену нацдвижению, ушла в небытие. Сейчас, по словам политолога Вахтанга Дзабирадзе, началась активная подготовка к выборам 2020.
В команде начинается обновление и внутренняя борьба за то, кто окажется в парламентских списках на выборах 2020 года. То есть начинается борьба за места. Я думаю, что будет довольно серьезная война компроматов. И это может принять очень печальный характер, если Иванишвили не урегулирует ситуацию, не найдет выход.
Но, как отмечают некоторые политологи, пространства для маневра у самого Иванишвили не так много. Одной из проблем грузинской мечты всегда было то, что у правящей партии очень короткая скамейка запасных. И Иванишвили, выдавливая несогласных с его стилем правления, рискует остаться без человеческого ресурса. Тем более, что еще один важный игрок на внутриполитическом поле – церковь, в лице одного из самых влиятельных своих иерархов, епископа Бадбийского Якоба, дала понять, кого из перспективных членов его команды Иванишвили не следует продвигать по карьерной лестнице.
Гахария для меня обычный ставленник Москвы. Если его начнут продвигать наверх, я его спущу вниз. Я не дам ему стать премьер-министром. Если он станет премьер-министром, у правительства будут большие проблемы с церковью.
Не собирается сдаваться и сама Айка Беселия, уже бывшая глава юридического комитета, вместе с также впавшим в немилость Гидваном Попхадзе, со следующей недели намерена активно подключить к ставшему роковым для обоих судейскому вопросу представителей гражданского сектора, тем самым дав понять, внутрипартийное противостояние может перестать быть внутренним. При этом Беселия подчеркнуто не упоминает имя Иванишвили в контексте разногласий с лидерами большинства. Очевидно, старожил современной грузинской политики надеется переиграть в борьбе за расположение лидера партии более молодых и менее опытных оппонентов. При этом молчание самого отца-основателя, политологу Хатуни Лагазидзе, кажется абсолютно логичным.
Когда Бедина Иванишвили вернулся в политику, он сказал, что его возвращение вызвано существующей внутри команды обстановкой. Сегодня мы видим, что противостояние между группами интересов вошло в весьма острую фазу. В данном случае я считаю молчание Бедина Иванишвили верным, поскольку он наблюдает за тем, у какой из групп какие моральные ценности, каковы интеллектуальные возможности и ресурсы, и каково влияние. Он наблюдает, какая из групп более жизнеспособна.
При этом наблюдатели согласны в одном: стратегическая цель Иванишвили – сохранить власть после 2020 года. Если для этого потребуется избавиться от главных борцов с кровавым режимом или от любого из куда более послушных молодежи, то отец-основатель правящей партии, не задумываясь, принесет их в жертву своей мечте. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плеева.
Это Рождество выдалось особенным, историческим для Украины. В этот день в стране отмечали и рождение собственной поместной автокефальной украинской православной церкви. Томас или грамоту о независимости 6 января глава новой церкви, митрополит Киевский, всея Украины Епифания, получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Что дальше? Что означает рождение новой церкви как для самой Украины, так и для всего православного мира? Перед какими вызовами стоит новая церковь? Обсудим с украинским теологом, народным депутатом Украины Виктором Еленским и грузинским теологом Беком Индиашвили. Что, собственно, из себя сейчас представляет эта новорожденная единая поместная украинская православная церковь?
Это церковь, которая состоит из архиереев, духовенства, мирян, бывшей Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и бывшей Украинской Автокефальной Православной Церкви, а также отдельных епископов, вернее архиереев и духовенства и мирян Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Можно ли предсказать динамику развития этой церкви? В том числе много говорилось о присоединении к ней, приходов, даже отдельных епархий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Что сейчас происходит?
Сейчас мы знаем только о переходах отдельных общин. Каждый день приходят сообщения о переходе отдельных общин. Но сейчас невозможно говорить о каком-то таком массовом переходе, потому что не до конца прояснены для желающих перейти юридические особенности. Следует зарегистрировать устав Православной Церкви Украины, отменить регистрацию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Но я знаю, что этот процесс разворачивается.
Каким он, на ваш взгляд, будет? Потому что еще до предоставления Украине Томаса говорили об опасности противостояния, в том числе в храмах. И, на ваш взгляд, как этот процесс будет разворачиваться и происходить?
Украинский Томас, Томас об автокефалии Православной Церкви Украины, он не только самый медийный такой, подписанный в прямом эфире, многообразно освещенный в различных средствах массовой информации, но и Томас, который был получен при беспрецедентном сопротивлении, при сопротивлении, которое оказало российское государство, российские спецслужбы и российская дипломатия. Русская Православная Церковь была даже далеко не главным актором в этом процессе. Мы много узнали о российских хакерах, которые пытались взломать почтовые ящики греческих митрополитов. Мы знаем о двух дипломатах, высланных из Греции российских, которые пытались подкупить греческих архиереев. Мы знаем о заседании Совета обороны Российской Федерации, на котором рассматривался один единственный вопрос о положении русской церкви на Украине. Мы знаем об объездах депутатов государства Думы православных столиц, в которых они стремились, как они сами говорили, торпедировать украинский сценарий. Поэтому я уже не говорю о колоссальной, чрезвычайно масштабной информационной атаке. Поэтому мы слышим и о неизбежности столкновений. Назывались о штурме якобы Лавр и многое другое. Весь этот нарратив, он, конечно, приходит из Москвы.
Почему молчат в Грузинской Православной Церкви? Было заявлено, что ждали решения в Вселенского патриарха, вот оно есть, но никакой реакции со стороны патриарха Илии не последовало.
В первую очередь можно сказать, что аналогичная позиция Грузинской Церкви, исходя из истории самой Грузинской Церкви, истории самой автокефалии, как она получала автокефалию, как она боролась за свободу и возвращение автокефалии от Российской Имперской Церкви. И исходя из этого опыта, исходя из этого исторического самосознания, Грузинская автокефальная церковь не должна молчать, с одной стороны. Но мы видим абсолютно обратную реальность. Грузинские иерархи говорят, что они пока подождут. Сейчас вот последнее заявление сделало несколько иерархов Грузинской церкви, членов Синода Грузинской церкви, что они пока ждут Томас. Потом они сказали, что пока не прочтут Томас.
И а потом, после, наверное, будут ждать интронизации Епифания.
Это продлится, наверное, продлится до того, пока не определятся все автокефальные церкви по этому вопросу.
Но вы думаете, возможно единство по этому вопросу?
Не думаю, что это единство будет легко достичь, потому что очень сильное влияние у российской церкви, российского государства, потому что это не только религиозный вопрос, а это вопрос и геополитический.
И в данном случае Грузинская Православная Церковь...
Это вообще вопрос, можно сказать. Так.
Выступает в группе поддержки Русской Православной Церкви. На ваш взгляд, почему? Какие рычаги давления есть у Русской Православной Церкви на грузинскую?
Сами грузинские иерархии уклоняются от позиционирования за украинскую церковь, исходя из того, что они говорят так, что вот тогда российская церковь поддержит автокефалию Абхазии. Это тоже не вписывается ни в какую логику и абсурдный вопрос, потому что...
Канонически Москва имеет это право.
Москва сейчас имеет абсолютно на все право, потому что оно не ограничивает себя никакими правилами, никакими каноническими определениями, и она действует исходя из политической логики, а не исходя из серьезной или канонической логики. Она делает все то, что она хочет делать. Вот это проблема.
Но канонически, насколько говорят теологи, все-таки Русская Православная Церковь не может признать независимость или автокефалию, например, Абхазской Православной Церкви.
Признает автокефалию церкви, передает автокефалию церкви лишь Константинопольская церковь.
Именно.
Это в каноническом смысле определено. Этот вопрос определен, вернее. Но исходя из того, что Россия борется за статус вот этого Третьего Рима, и она говорит, что Константинополь сейчас это формальная церковь, и исходя из того, что в свое время у Восточно-Римской империи, у Византии был политический статус, и исходя из политического статуса, имперского статуса, она была флагманом православного мира, христианского мира в свое время, да, исходя из этого, сейчас позиция вот этого флагмана должна перейти на Москву. Поэтому она, например, не поддержала Константинополь тогда, когда накрыли Всемирный собор, и использовала в этом отношении как инструмент давления на Всемирный собор грузинскую церковь в свое время. Она поставила вопрос о отлучении православных церквей, экуменистских организаций, как Всемирный совет церквей. Тогда, когда поставила вопрос об отлучении, отклонении, вернее, российская церковь, вышло так, что грузинская церковь поддержала этот вопрос, поставил вопрос вот в этом отношении, и российская церковь осталась, а грузинская церковь отошла от этого. Аргументация, почему, например, она, грузинская церковь, не участвовала в Всемирном соборе в 2016 году, была абсолютно пророссийской. Грузинские иерархи говорили, прямо вот аргументировали неучастие в соборе, в Всемирном соборе, исходя из того, что они говорили вот так, что это американский проект, или этим собором возрастает влияние Ватикана на православную церковь. Абсолютно абсурдные определения, ну, исходя из каких-то мифических предположений. Ну, пророссийская риторика, это влияние российской пропаганды. И можно с уверенностью сказать, что те иерархи, которые сейчас не поддерживают автокефалию украинской церкви, они не поддерживают это не исходя из того, что они боятся признания абхазской церкви, или не исходя из того, что они какие-то теологические казусы или экономические казусы видят в Томасе или в признании автокефалии тех отчужденных церквей в Украине, которые в свое время у которых не было вот евхаристическая связь с каноническими церквями, но исходя из только лишь политического вопроса. И этот вопрос связан с тем, что Россия борется против Украины, против автокефалии, против свободы вообще Украины. Церковь. Это не церковный вопрос, а это политический, геополитический вопрос, международный вопрос. И я все-таки думаю, что исходя из того, что грузинский патриархат в принципе использует российская власть и российская церковь как инструмент давления политического и геополитического давления. Это видим уже на протяжении...
Мягкая сила.
Да, мягкая сила. И в Грузии, и на межправославной арене, и на межрелигиозной, международной арене. Исходя из этого, можно предположить, что вот сейчас такой отзыв о автокефалии Украины с грузинской стороны, это влияние не только русской церкви, а это влияние Российской империи, если так можно сказать. Имперской политики на грузинскую церковь. Но есть все-таки те...
Я хотела спросить, насколько гомогенна ситуация внутри грузинской церкви и есть ли там разные группы и центры влияния?
Несколько иерархов до синода, до того, как синод более-менее определился в этом вопросе, и он сказал, что пока не сможет решить этот вопрос до того, как не определится сам Константинополь, не определятся все другие церкви, но до этого несколько иерархов, это где-то до 10 иерархов, открыто поддержали автокефалию украинской церкви. Но я думаю, что это не ситуация, где силы разместились 50-50%, да, поровну. Все-таки влияние российской церкви более сильно на синод грузинской церкви. Прогресс в том, что до последних лет вообще не был никакой голос, не имел никакой голос вот прохристианская позиция в грузинской церкви, потому что российско-константинопольское противостояние, это противостояние и украинское противостояние, не только противостояние в политическом смысле, а противостояние в чисто религиозном смысле, потому что, с одной стороны, можно сказать, что российское православие — это имперское православие, политическое православие, а с другой стороны, константинопольское православие, константинопольское понимание православия — это православие теологическое, христианское. Константинополь много лет уже идет к тому, что возвратит церковь вот это теологическое, христианское русло, с которой отпало, исходя из того, что история православия, в принципе, это политическая история. Русское православие — это политическое православие. И в этом отношении можно сказать, что в последнее время появились в Грузии тоже те иерархи, которые думают не только о политическом смысле православия, а и о христианском теологическом смысле православия, о возвращении в христианское русло.
Они ориентированы на Константинополь больше, чем на Москву, я имею в виду группа условных либералов.
Ну, я назову их христианами, а не либералами православными. Ну, они ориентированы на вот
на христианские ценности.
А кто же тогда другая группа? Как вы их называете?
В этом смысле на Константинополь.
А как же вы другую группу называете тогда? Если эти христиане...
Ну, это просто инструмент русской политики. Не русского православия, а русской политики. Русского имперского православия, политического православия. Так можно определить их так. Абсолютно алогичная и противоестественная позиция у грузинской православной церкви сейчас.
Как молчание грузинской православной церкви расценивают в Украине? И так ли важно для украинской православной церкви поместной признание со стороны других православных поместных церквей?
Я думаю, что этот вопрос неизбежно будет стоять и стоит в повестке дня. После интронизации митрополита Епифания, так, которая, очевидно, будет в начале февраля, он разошлет грамоты, оповещающие о том, что он вступил на Киевский престол, и о том, что он желает вступить в общение со всеми поместными православными церквами. Он уже упоминал на богослужении, как и положено предстоятелю поместной церкви, упоминал всех 14 представителей поместных церквей. Естественно, это будет для Украины важно. Конечно, во всех, если мы проанализируем тексты томосов, которые давались разным поместным церквам, в том числе и Московской церкви, которая тогда так называлась, то в ней, во всех этих томосах подчеркивается, что поместные православные церкви должны почитать, как сказано в грамоте для Москвы, началом и главой Константинопольского патриарха. Поэтому ключевым является признание Константинопольского патриарха. Новая, сказать, если так можно выразиться, экклезиология, в которой Константинопольского патриарха считается возможным называть стамбульским, отзываться о нем так глумливо и так далее, это придумали не сейчас в России, это зады так называемого сталинского богословия, когда Сталин хотел создать некий такой панправославный проект с центром Москвы, и у него тогда ничего не получилось. Это было в 1948 году. И была дана команда начать уничижительную кампанию по отношению к Константинопольскому патриархату. Потом эта кампания несколько смягчилась.
Однако из этой всей кампании появилась такая,
если так можно выразиться, экклезиология, которую до сих пор исповедует Московский патриархат, в котором православная церковь – это конфедерация церквей, в которой одна церковь не имеет никакого отношения к другой, и они имеют связь только в догматах и в общем причастии. На самом деле это не так. На самом деле это признавали опять-таки все выдающиеся богословы, что в православной церкви есть центр согласия. Этот центр согласия в соответствии с правилами Вселенских соборов, неразделенной еще церкви, находится в Константинополе.
Гостями «Некруглого стола» были украинские и грузинские теологи Виктор Еленский и Бейка Мендиашвили. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. Полную версию дискуссии смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. Продолжаем нашу программу. В последние годы между туристическими отраслями Грузии и самопровозглашенной Республики Абхазия можно проследить определенные соревнования. Об итогах турсезона прошлого года и о том, где туристов принимают радушнее, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В преддверии Нового года ряд российских СМИ распространил информацию о рейтинге популярности городов ближнего зарубежья, составленной на основе данных бронирования отелей и апартаментов с 28 декабря 2018 по 8 января 2019 года. Его возглавила белорусская столица Минск. На втором месте оказался город Гагра, Абхазия. На третьем – Тбилиси, Грузия. И эта информация, помимо всего прочего, напомнила мне про свое обещание, которое дал в репортаже на «Эхе Кавказа» 13 декабря прошлого года. Тогда в ходе пресс-конференции с подключением видеомоста «Сухум-Москва» сотрудница газеты «Московский комсомолец» Марина Перевозкина задала ведущим пресс-конференцию, в частности, такой вопрос. Абхазия – стратегический партнер, Грузия нет, но почему отношение к российским туристам Грузии лучше, чем в Абхазии? Конец цитаты. Тема требовала отдельного разговора. Но прежде чем попытаться ответить на вопрос московской коллеги, приведу данные об итогах итогах минувшего туристического сезона в Абхазии и Грузии. Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкая сообщил в интервью такие цифры. В 2018-м в Абхазии побывало около 1 000 000 туристов по сравнению с прошлым годом на 200 тысяч человек, то есть на 25% больше. Грузию, по сообщению Национальной администрации туризма, в 2018 году посетили 8,7 миллиона иностранных граждан. Это рекордный показатель как по общему количеству иностранцев, так и по числу туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов. Количество туристов в прошлом году выросло на 36,7% по сравнению с предыдущим годом, до 4,8 миллиона человек. Наибольшее число иностранцев прибыло в Грузию из Азербайджана и России по 1,4 миллиона человек. На третьем месте граждане Армении. Попробуем сравнить итоги турсезона в Абхазии и Грузии. Сделать это непросто. Население первой меньше в 15 раз. Но это не значит, конечно, что в Грузии, чтобы сравняться с количеством туристов на душу населения с Абхазией, их должно было бы побывать 15 миллионов, а не 4,8 миллиона. Ведь туристическая сфера занимает в экономике Абхазии гораздо больший сегмент, чем в Грузии. Теперь к вопросу, заданному Мариной Перевозкиной. И мне он приходил в голову, поскольку я тоже отслеживаю публикации СМИ в Рунете. Но именно это обстоятельство наводит на мысль усомниться в корректности заданного вопроса. А на чем, собственно, основано утверждение, что отношение к российским туристам Грузии лучше, чем в Абхазии? Если о числе туристов за сезон, о количестве объектов их размещения и так далее существует соответствующая статистика, то в чем измерить отношение к туристам, в каких единицах радушия? Кто-нибудь проводил исследования на этот счет? Так что корректнее было бы задаться вопросом, почему в СМИ больше публикаций о хорошем отношении к российским туристам в Грузии, чем в Абхазии? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Омарова. Всего доброго, до завтра.